Начну с послания евреев, 7 главы, 11-12 стих прочитаю. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Смотрите, есть два чина первосвященников: по чину Аарона и по чину Мелхиседека. И если вы помните послание евреев, там автор послания очень подробно рассказывает о том, как первосвященник по чину Аарона, еще будучи в чреслах отца своего Авраама, принес десятины первосвященнику по чину Мелхиседека. И этим он говорит, что, оказывается, первосвященник по чину Мелхиседека это гораздо выше. И более того, он говорит, что в Торе написано, что вот это служение по чину Аарона закончится, когда придет этот первосвященник по чину Мелхиседека. И автор об этом говорит. И дальше он говорит, что когда придет этот первосвященник по чину Мелхиседека, то тогда должно быть и перемене закона. Вопрос, какого закона? Вот это надо сейчас увидеть. Мы знаем, что Машиах, вот этот первосвященник по чину Мелхиседека, он уже приходит с истинной скинией. Не скинией, которая была устроена по образу той истинной скинии, которую Маша видел на горе, а он приходит уже с самой этой скинией в этот мир. И он же является жертвой, которая будет работать в этой скинии, чтобы приготовлять наши сердца в обитель для Бога. Мы говорили, что скиния, ее главная цель – обитель для Всевышнего. И мы увидели в нашей недельной главе, что скиния, оказывается, она и средство достижения этой цели. Так вот, автор послания Евреева говорит, первосвященник пришел, с истинной скинии нерукотворной, значит, должно что-то поменяться и в самом служении в этой скинии, потому что уже жертва есть другая, совершенная. Понимаете? Ну, читаем. 9 глава послания евреям с 11 стиха, несколько стихов. Тут мы сразу увидим, какой закон поменяется. Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, имеется в виду не руками сделанное, Богом сделанное. То есть, кто-то читает не такого устроения и думает, ага, там, значит, все будет по-другому. Нет, все так же, только уже божественно, нерукотворно. И вот что дальше написано, 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Машиаха, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть, вот глядя на этот текст, можно уже увидеть, какой закон меняется. С приходом первосвященника по чину Мелхиседека будет происходить служение в скинии истины, и уже не с кровью тельцов и козлов, но с кровью самого первосвященника, который взял на себя наши грехи, сделанные нами против того же закона. Раньше при преступлениях против закона Бога приносили сына Израиля в жертву за грех кровь тельцов и кровь козлов, а теперь его кровь. Вот в чем суть перемены закона. Но сам-то закон, заповеди, постановления, уставы, все остается тот же. Все механизмы, духовные законы, которые использованы в скинии по образу, они также работают в истинной скинии. Только вместо крови тельцов и козлов, кровь Машиаха Иешуа. чем разница? Почему кровь тельцов и козлов не могла сделать в совести совершенными приходящих, а его кровь может? Потому что там служение было по внешнему человеку, а здесь уже по сердцу. Здесь уже не лицемерная вера, здесь уже добрая совесть, о чем мы говорили вначале, и чистое сердце. Понимаете, когда человек понимает, что он грешит, он берет жертву козла, идет, раскаивается, приносится в жертву этот козел, он как бы чувствует, что, ну, как-то покрыт этот грех, да? Но он уходит, а корень греха-то в нем живет. И приходит тесное время, и он опять делает то же самое. И опять берет этого козла, и опять идет. И каждогодно он приходит с этими козлами, и все те же самые грехи как бы нуждаются в искуплении. Сердце-то не меняется. А вот когда начинается служение в истинной скинии, и когда человек приходит с раскаянием перед Всевышним и выносит эти корни, и вот эти корни вырываются, то вот тут приходит чистая совесть. Вот тут приходит настоящее обновление человеческого естества. Приготовление человека в обитель для Всевышнего. А вот дальше, смотрите, 15 стих. То есть, мы только что говорили о том, перемена какого закона должна прийти с переменой первосвященника. И мы увидели, что речь не идет о перемене Торы, отмене Торы. Мы увидели, что суть перемены закона в том, что козлов и тельцов приносить не надо, но духовные законы те же, только теперь есть кровь самого первосвященника. И теперь есть истинная скиния, настоящая, которая в наших сердцах. Потому что грех-то остается. Мы говорили, что все это служение скинии с посредническим служением, оно именно по причине греха в человеке. Если бы все были такие чистые душой, как Моисей, то тогда вообще ничего этого и не нужно было бы. Но сами понимаете, с тех пор, как грех вошел в мир, он есть, и ему надо сделать окончательный приговор. Так вот, в 15 стихе дальше мы читаем. Тут видно, что сам закон и заповеди, все остается. Вот смотрите. И потому он, то есть Машиах, первосвященник, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному наследию, получили обетованное. Вот самый момент новозаветнему верующему задуматься, который не читал Тору Моисея. А как это так? Я новозаветный верующий, а он искупает мои грехи, которые сделаны против Первого Завета. Причем здесь Первый Завет? Я же вообще к сынам Иакова, уверовавший из язычников, так думает, никакого отношения не имею. Почему так? Да именно потому, что Новый Завет и Первый Завет, содержание его не меняется. Только Первый Завет был написан на скрижалях и в Торе, а теперь это записывается на наших сердцах. В этом разница. Но приготовление наших сердец, чтобы очистить нас от тех грехов и от тех преступлений, которые мы делаем против содержания этого завета, технология та же самая. И для этого нужна эта скиния в нас. Вот там сейчас все это происходит. Там идет вся борьба с грехом, а он ожидает, доколе все эти враги его будут положены в подножие ног его. Вот теперь с этим пониманием продолжим седьмую главу читать. Теперь уже все, что мы будем читать, оно становится легким и понятным. Послание евреям, 7 глава, 18-19 стих написано. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон не довел ничего до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Почему закон жертвоприношения ничего не довел до совершенства? Потому что служение в скинии по образу с принесением животных, оно не может сделать в совести совершенным человека. То, что мы читали в 9 стихе 9 главы. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. То есть она – это скиния, которая по образу. Но он-то пришел с истинной скинией. То есть, опять мы видим, что речь идет не о Торе Моисея и о законах Бога, данных в ней, но речь идет о том, что служение в скинии по образу – это вынужденная временная мера до того времени, когда придет священник по чину Мелхиседека. И служение будет проходить в сердце человека. Но законы, по которым будет проходить это служение Всевышнему, будет по тем же законам, по которым проходило служение в скинии по образу. И об этом мы читаем дальше. Вот смотрите, Евреям, 7 глава, 26 стих, 28 читаю. Дальше 8 глава, 1, 3, продолжение. Вот послушайте. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященника человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. И дальше, продолжаем 8 главу читать, главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. То есть, вот короткий обзор послания евреев, который мы сделали, говорит нам о том, что автор этого послания говорит не об отмене Торы Моисея, а о том, что служение в скинии по образу, жертвоприношением животных, во главе с первосвященником по чину Аарона, будет происходить только до того времени, когда придет первосвященник по чину Мелхиседека, с совершенной скинией и с совершенной жертвой. Но все служение в совершенной скинии будет происходить по тем же законам, по которым происходило служение в скинии по образу. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ну вот, теперь давайте вернемся в нашу недельную главу и посмотрим на сам процесс приготовления священников для служения Всевышнему. Если говорить о служении в скинии истиной и о нас, призванных быть священниками, то речь идет о приготовлении наших сердец в обитель для Всевышнего. Вот смотрите, в книге Откровения, 1 главе, с 4 стиха написано: «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Ишуа Машиаха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и сделавших нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Ну вот раньше, когда я читал это место, но еще не читал Тору, думал, ну вот же, написано, что он уже сделал нас царями и священниками. Наверное, оно так бы и было, если бы мы не согрешали. Сам же Иоанн говорит, а тот, кто говорит, что не согрешает, тот лжец. И поэтому я начинаю понимать, что вот этот глагол «сделал», а перед этим написано «омывший у нас от грехов наших кровью своей», я начинаю понимать, что это процесс. И начинается он именно вот в нашей главе ТЦВ. «Повели, чтобы сыны Израилевы начали приносить тебе елей». И где его брать, вы уже знаете. Так вот, после повеления приносить елей начинается описание приготовления самих, призванных быть священниками, к этому священству. Это то, о чем мы читаем в Откровении. Он сделал нас священниками, Бог. Раньше, когда я читал это, и мы в песне пели, Лаохэ Ватану, помните? Он возлюбил всех нас и сделал нас царями и священниками. Мне как-то внутри было так, да кто я такой вообще, что там претендую на место природных ветвей? Бог же их призвал быть священником. А потом, когда я понял, что Он призвал нас быть священниками своему Богу в наших сердцах, то тогда все стало на свои места. Речь идет о том, что каждый из нас является священником вот той скинии, которая в его сердце нерукотворной, с которой он пришел в твое сердце. И ты там этот священник, который служишь. Так вот, давайте посмотрим, как приготовляется этот священник. Прям все про нас, правда? Какова суть приготовления священников к священству? Исход 28 глава, с 1 стиха читаем. «И возьми». Но это в синодальном. На иврите «акрев». От глагола «карув» – «приблизь». А в других местах Торы этот же «карув» используется в значении «принеси в жертву». Вот так вот. «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Надава, Авиуда, Елизара, Ифамара, сынов Аарона». То есть, они еще не священники. Вот в этом месте мы видим, что здесь один священник, тот, кому Бог говорит сейчас, возьми и приблизь их к себе, сделай их такими, как ты, а для этого принеси их в жертву. То есть, это первый момент, с чего начинается приготовление священника. Кого он сделал священниками? Аарона. Я про книгу Откровения. Машех Ешуа. Кого сделал? Нас? Ну, я вас поздравляю. Первое, с чего начинается наш путь священства, это с того, что надо вас взять сейчас и принести в жертву. То есть, чтобы священнику войти в священство, он должен пожертвовать собой. И мудрецы говорят, что именно в этом вся суть служения Творцу. Я бы сказал проще. Там, где человек живет для себя, именно там он мертв для Бога. Ну-ка, посмотрели быстренько на свою жизнь и посчитали покойников. Там, где человек живет для себя, там для Бога он мертв. Если мы сравним это с тем, что Ешуа говорит в Матфея 10 главе, то мы видим, что опять ничего нового. Есть процесс приготовления священников. Матфея 10 глава с 37 стиха. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мной, недостоин меня». А что значит взять крест свой? У каждого должен быть свой крест, на котором он будет что делать? Распинать вот то место в себе, где он живет для себя. И что является этим крестом, этой стойкой казни? Тора. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Чтобы уже не я жил, но Машех жил во мне. Так вот, смотрите, какая интересная вещь. Многие сегодня следуют за ним, а стойку казни вообще даже в упор не видели. Не знают даже, как она выглядит. А говорят: «Господи, Господи, мы Твоим именем бесов изгоняем, мы Твоим именем чудеса творим». Он говорит: «Слушай, а где твоя стойка казни? А зачем она мне? Ты же все мои грехи на себя взял. Мне это больше не надо. Ну вот. Оказывается, нет смысла за ним следовать без Торы, без стойки казни. И дальше он говорит, сберегший душу свою, потеряет ее, потому что она мертва для Бога. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее, там жизнь приходит. И мы видим, наша недельная глава начинается с того, что возьми Аарона и сыновей его и принеси в жертву, приблизь к себе. Так же, как ты умер для себя, чтобы жить для меня, вот теперь возьми их, также принеси в жертву. Слава Богу. Если бы вот этой главы не было, то бы мы, в общем-то, и не понимали, чего от нас нужно. А мы сейчас начинаем видеть, что это же все про нас. Вообще, когда я смотрю на замысел Всевышнего сотворить человека по образу и подобию своему, чтобы ему было жилище в мире нижних, то это вообще про каждого человека. Ожидание Бога от каждого человека, чтобы он стал скинией. И будущий мир, он именно для таких и готовит. Ну, начался процесс, значит, принесения в жертву Аарона и его сыновей. И дальше глава нам описывает приготовление одежд для священников. Я сразу прочитаю несколько мест Писания, которые говорят об одеждах. Чтобы понимать, что то, что мы читаем об одеждах, это видимое проявление тех процессов, которые происходят внутри человека, когда он приготовляется на служение священника. Вот смотрите, об одеждах. Исайя 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Видите, в Писаниях праведность человека сравнивается с одеждой. Захария 3 глава, 3-4 стих. Иисус же одет был запятнанной одеждой и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Опять мы видим, что одежды связаны с праведностью. То есть, когда мы говорим о приготовлении одежд священников, то мы говорим о приготовлении наших сердец в обитель для Бога. Давайте коротко посмотрим на эти одежды простых священников. Их всего 4. То есть, речь идет о тех одеждах, в которых мы можем входить присутствие Всевышнего для служения Ему. Их всего 4. Первосвященник тоже одевается в эти же 4, но на него сверху еще 4 одевается. Но когда он входит в скинию, чтобы предстать перед Всевышним, он тоже входит только в этих 4 одеждах. Еще место Писания об одежде, книга Откровений, 3 глава, с 1 по 6 стих, это уже как бы для новозаветных верующих ближе. Но чтобы вы видели, что и Тора, и пророки, и Новый Завет, все говорит об одном и том же. «И ангелу Сардийской церкви напиши», с 1 стиха, 3 глава книги Откровения. «Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Почему мертв? Живет для себя. Бодрствуй. И утверждаю прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Машиах говорит. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, мы об одеждах говорим сейчас, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды. Те четыре одежды, о которых мы будем читать, они все белого цвета и все сделаны из льняной ткани. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Итак, о чем говорят одежды священников? О праведности. То есть, когда мы говорим о приготовлении одежд священникам, то мы говорим о приготовлении наших сердец в обитель Бога. Наша недельная глава говорит о том, что этих одежд всего четыре. И они одинаковы как для священника, так и для первосвященника. Но у первосвященника есть еще четыре дополнительные одежды, в которых он предстоит пред народом. Итак, вот эти одежды. Исход, 28 глава, 40 стиха. «Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голени. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания и приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». То есть, общий смысл одежды священников, если он не будет в них облекаться, то он не будет иметь силы служить. Более того, если хоть одной одежды не будет хватать, то есть, хоть одной одежды не будет на нем одета, то он этим будет осквернять присутствие Всевышнего и сам умрет. Значит, подробнее чуть об этих одеждах. Хитон, на иврите ктанет, из весона, льняная тонкая белая ткань, цельнотканый. То есть, у него ничего не пришито. Весь целиком выткан из льняных нитей. И как вы понимаете, речь идет о нашей праведности, которая видна видимому миру и которая является следствием внутренней нашей праведности. Пояс поверху обвязывается хитона на чреслах. Это льняная плетеная веревка. Знаете, какая длина этой веревки? Кто-нибудь знает? 32 локтя. Это примерно 16 метров. И вы понимаете, что сам священник не мог одеть этот пояс. Нужен был второй священник, который держал один конец этого пояса и наматывал его на себя, вращаясь вокруг своей оси. Я прикинул, судя объем моей талии, ну, примерно 14 раз. От объема талии зависит. То есть, я когда думаю, что это два раза по 7 оборотов, то я понимаю, что это тоже не случайно. Потому что речь идет и о душе нашей человеческой, возлюбив всесильного своего всей душою своей, всем разумом своим и всей крепостью своей. Я понимаю, что когда ты эти 14 оборотов сделаешь вокруг своей оси, а брат будет держать этот пояс и присматривать, как ты его наматываешь на чресла свои, ну, я думаю, что вы понимаете, что пояс истины, который одевается на чресла, мы об этом уже говорили много раз, я как бы на это уже акцент не делаю. Послание Ефесянам, 6 глава, и мы этот образ несем в себе постоянно, потому что пояс истины, когда одеваешь на чресло, иногда он не налезает, поэтому чресло надо поправлять. Вот Иаков, когда боролся с Богом, значит, ему поправили это чресло, чтобы надеть этот пояс истины. То есть вы понимаете теперь, какая роль ближнего твоего, который рядом с тобой. Я думаю, что он будет настолько любезен, что поможет тебе одеть этот пояс. Так что не считайте это обременительным для себя, помочь ближнему своему одеть пояс истины на себя. Дальше идет головная повязка. И мы читаем, что это повязка для славы и благолепия. Суть этой повязки одна и та же, только вот для первосвященника она называется мицнефет, от глагола наматывать. И она чуть больше, чем для простого священника, а для простого священника называется мигбаат, приподнятый. И то есть мы видим, опять речь идет о наматывании белого весона на голову. И это то, что дает человеку славу и благолепие. То есть он начинает отражать славу Всевышнего. Когда начинаешь об этом думать, то послание Римлянам, 12 глава, 1-2 стих сразу как ответ, что должно происходить. Я хочу обратить ваше внимание, что вот этот головной убор, наматывание на голову этой повязки для славы, это совсем не то, что Моисей покрывал свое лицо, чтобы сыны Израиля не смотрели на эту славу. Но вот то, что священник должен намотать себе на голову, вот смотрите, Римлянам 12 глава, 1-2 стих написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот этот вот головной убор, вот эта повязка, которая наматывается на голову, белый весон для славы и благолепия нашего. Это суть обновления, преобразования духа, ума нашего. О чем речь идет? Написано, какие мысли в душе человека, такой он. И это не о тех мыслях, которые, ну, у нас сиюминутно вертятся в голове, типа того, что я буду кушать, когда приду со служения. Это гораздо глубже. Это те мысли, которые определяют суть нашей личности. Наш характер, наши реакции, наше поведение в одной или в другой ситуации. И вы понимаете, насколько тяжело, да невозможно. Тут много курсов по тому, как сделать себя лучше. Или как сделать себя. Я скажу, что без Слова Божьего ничего не работает. Может быть, месяц, два, три, полгода ты в этом преуспеешь, но потом все вернется на свои круги. Только истина, которая будет обновлять мысли души нашей, сердца нашего, вот это будет обновлять дух ума нашего, потому что мы начинаем думать по-другому. Не так думать, как наша душа, животное, думала, а мы начинаем думать, как Слово Божие думает. И в одной и той же ситуации мы уже будем поступать по-другому, потому что мы думаем по-другому. И когда мы поступаем по-другому, тогда уже суды другие в нашу жизнь приходят. Вот сегодня читали плач Иеремии: не от уст Всевышнего приходит благословение и проклятие, да? У пророка так и написано: не от уст Всевышнего, потому что от уст Всевышнего вышел закон, вышло добро. А вот человек, когда приступает его заповеди, грешит, вот этим самым он открывает себя под эти наказания. Ну и еще одна одежда. Короткие штаны, микносей. Очень важная одежда. В 42 стихе написано: «И сделаем нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени». О чем это? Есть части жизни человека, которые могут быть возвышены. А с другой стороны, если пользоваться этим недостойно, то тогда человек становится двуногим животным. Одна из самых больших катастроф современного мира – это развал понятия скромности. Я когда вхожу в YouTube искать материалы, которые могли бы мне помочь, постоянно какие-то ролики предлагают, стыдно сказать, что. Есть два органа в человеке, которые выражают его силу и которые прикрывать не нужно. Это лицо и руки. Лицо и руки. До грехопадения все тело человека было подобным его лицу и рукам, и ничего прикрывать не надо было. После греха наши лица и руки остались открыты, а остальное уже надо было прикрывать. Почему? Потому что человек стыдился собственного животного в себе и прикрывал. И это было от самого Всевышнего. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». И дальше приходит Всевышний и сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» И дальше в 21 стихе мы читаем: «Сделал Господь Адонай Всесильный Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Вот что говорит на эту тему Рав Игаль Полищук. Это тоже разбор нашей недельной главы. Вот он что говорит. Есть особая сфера – скромность женщины. Семейная жизнь – это очень святое. Связь мужа и жены, как одно целое, – это залог рождения возвышенных детей. И тут есть одна вещь. Когда женщина одевается, чтобы встретить своего мужа. И в женщину заложено это качество стараться нравиться своему мужу. И это очищает мужа от дурных помыслов. Эта сила, движущая женщиной, понравится своему мужу, хорошая сила. И что делает дурное начало? Оно выводит женщину из рамок скромности, и это приводит к разрушению святости семейного очага. А замысел Творца, чтобы у главы семьи была только одна жена, чтобы в голове его даже и мысли не было о том, что могут быть у него две женщины или больше. Тогда эти семьи счастливы. Счастливы их дети. Эти семьи освящены. Есть святость, есть любовь в семье, есть шхина в семье. Женское достоинство – это великое благо. Но весь вопрос в том, как она этим пользуется. Мы все хотим удостоиться хороших детей. И один из путей – это когда в доме есть шхина, присутствие Всевышнего. Когда муж и жена ведут себя скромно. Наш первосвященник Машиах Иешуа в книге Откровения, 3 главе с 14 по 22 стих, тоже говорит об одеждах и о наготе. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтоб не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы увидеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Сие стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Вот так коротко об одеждах, которые должны быть на священнике, когда он входит во святилище предстать пред Всевышним. И мы увидели, что если одной из одежд не будет, то будет осквернение имени, и очень неполезно это для человека. Но в заключение еще одна очень важная деталь, которая есть в нашей недельной главе. Это жертвенник. Жертвенник, которому все, что прикоснется, осветится. Это очень важный момент в нашей недельной главе, потому что, когда мы видим тот духовный план, эту духовную лестницу, по которой нам надо идти, иногда у нас как бы невозможности самому поднять это, могут руки опуститься. Но я хочу сказать, что от нас требуется только желание двигаться в этом направлении. А силу, и вот то главное, чего мы хотим, двигаясь, это уже будет делать он. Вот смотрите, 29 глава нам рассказывает о жертвеннике, который нужно освящать 7 дней. И дальше там написано, все, что прикоснется к жертвеннику, осветится. Исход 29 глава, 35 стих. «И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их». И мы говорим, что здесь нет имени Моисея в этой недельной главе. И 7 дней мы понимаем, что это тоже непростая цифра. «И тельца за грех приноси каждый день для очищения. И жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освяти его. И будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится». Это главная идея. Суть в чем? На жертвенник приносится в жертву животное. Есть жертва всесожжения, есть жертва за грех. Но все эти животные – это образы нашей души, нашей животной души. И мы считаем, что все, что прикоснется к жертвеннику, то есть, если ты душу свою животную поднимешь на этот жертвенник, чтобы положить ее туда, вот это уже освещает твою душу. То есть, наша животная душа, касаясь поверхности жертвенника, освящается и становится пригодной для служения Всевышнему. И мы уже говорили, что является жертвенником для нашей души, на котором мы умираем для себя, чтобы жить для Бога. Это Тора Моисея. Это закон Бога. И когда ты душу свою начинаешь поднимать на этот жертвенник, умирая для себя, чтобы принять его волю, вот это и есть этот процесс освящения нашей души, делающий ее способной предстоять перед Всевышним и служить ему. И именно так происходит покорение всех врагов Машеха Иешуа в подножие ног его, то, с чего мы начали. Он, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых. Итак, если внимательно изучать послание апостола Павла, то можно увидеть, что есть в них одна центральная мысль. Цель Торы – любовь от чистого сердца. И сама Тора является средством достижения этой цели. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути достижения этой цели. Устроение наших сердец в обитель для Всевышнего в имени Машеха Иешуа. Аминь.